Последний вопрос, Игорь. Все-таки впереди что? Впереди лето? Это работа или это отдых?
Вы знаете,
или отдых только снимется?
До конца июня очень много работы, но потом немножечко я хочу отдохнуть, я хочу куда-то съездить отдохнуть с ребенком, с женой и прожить на даче, на моей любимой даче. Я очень люблю дачу.
На дачу ездите без кларнета?
С кларнетом обязательно. Нет, без кларнета я никуда не езжу вообще. Меня моя жена в прошлом году уговорила съездить. Мы поехали в Феодосию. Я там очень давно не был. Мне почему-то захотелось именно туда. И, ну, какими-то титаническими усилиями уговорила не брать кларнет. Она говорит, ну как ты в гостинице? Ты представляешь, люди отдыхают, а ты будешь заниматься. Ну, это был первый раз в жизни, когда я ехал вообще куда-то без кларнета. Это были муки. Я не знал, чего мне делать. Вот это вот, ну вот как без голоса, как будто ты осип.
Я желаю вам всегда сохранять свой голос, свой взгляд, свое видение, свой почерк, чтобы этот почерк становился все более и более заметным, красивым и убедительным. И, конечно же, чтобы было много поклонников, много вокруг вас доброжелательных зрителей и умных зрителей, слушателей.
Спасибо вам большое. Мне очень приятно с вами общаться. Всегда, всегда буду откликаться на ваши приглашения. Спасибо вам.
Это был Игорь Федоров, кларнетист, лауреат международных конкурсов. Сегодня у нас в программе «Притяжение классики».
Притяжение классики. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Попышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве полночь.
Голос России. Новости.
Здравствуйте. С выпуском новостей в студии Юлия Кричевская. Москва знает о планах международной коалиции по возможному проведению наземной операции в Ливии. Однако это должно обсуждаться в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Постскриптум» на телеканале ТВЦ. Далее цитата. «Я однозначно исхожу из того, что наземная операция не санкционирована Советом Безопасности ООН. И если у кого-то возникает желание такой мандат запросить, милости просим, приходите в Совет Безопасности. Будем обсуждать, будем стараться понять, что и как запланировано, потому что тех отклонений от мандата, которые мы уже сейчас наблюдаем, их достаточно, чтобы извлекать уроки», сказал Сергей Лавров. Официальный сирийский военный источник заявил в субботу, что в ходе продолжающейся уже 5 дней операции в городе Дераа были убиты 6 членов террористических группировок и арестованы 149 разыскиваемых лиц. По сообщениям зарубежных информационных агентств, в субботу утром в Дераа были переброшены танки, а вечером военные захватили мечеть Аль-Амари в центре старого города, который служил главным оплотом мятежа. Накануне в ряде районов Сирии, в том числе в городах Дераа, Хомс, Эр-Растан и Латакия, а также в некоторых пригородах Дамаска прошли антиправительственные демонстрации. В столкновениях с силами правопорядка за прошедший день погибли более 60 манифестантов. По меньшей мере 4 человека погибли, десятки получили ранения в ходе столкновений участников антиправительственной демонстрации с полицией в столице Йемена Санеа. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам очевидцев, стражи порядка разогнали сотни демонстрантов, которые собрались на митинг на одной из столичных площадей. Антиправительственные выступления с требованием отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха продолжаются в стране с начала февраля. Йеменские силовики, по данным западных СМИ, применяют оружие для разгона антиправительственных акций. За 2 месяца народных волнений в стране погибли более 120 человек. И в продолжении темы РИА Новости с пометкой «Срочно» сообщают, президент Йемена Али Абдаллах Салих отказался сегодня подписать план внутриполитического урегулирования в стране, предложенный Советом сотрудничества арабских государств и Персидского залива. Передача власти должна была состояться в воскресенье в Рияде. Бывшему президенту Египта Хосни Мубараку грозит смертная казнь в случае, если будет доказано, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов. Об этом заявил министр юстиции Египта Мухаммед Аль-Гинди, высказывание которого сегодня публикует британская пресса. Новое правительство пришло к власти после того, как Мубарак был вынужден подать в отставку в феврале из-за массовых протестов. Министр юстиции также заявил, что в ближайшее время состоится допрос жены Мубарака Сьюзан, которую подозревают в присвоении общественных средств через неправительственные организации, которые она возглавляла. Сам Хосни Мубарак, которому 4 мая исполнится 83 года, находится в больнице в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. Его обвиняют в незаконном присвоении государственных средств и насильственных действиях в отношении демонстрантов в дни массовых антиправительственных выступлений в конце января, начале февраля. Египет намерен прекратить блокаду сектора Газа, открыв КПП «Рафах». Об этом, как сообщают британские СМИ, заявил египетский министр иностранных дел. По его словам, контрольно-пропускной пункт между Египтом и сектором Газа, находящимся под контролем движения «Хамас», будет открыт в ближайшие дни. Власти Египта закрыли границу сектором Газа после того, как в 2007 году контроль над этим прибрежным палестинским анклавом установило исламистское движение «Хамаса», враждебно настроенное по отношению к США и Израилю. С тех пор египетские власти пропускали через КПП «Рафах» только отдельные партии гуманитарной помощи. По мнению британской прессы, решение новых властей Египта является признаком более независимого от США и Израиля внешнеполитического курса. Молодожены британский принц Уильям и Кейт отложили свое свадебное путешествие. Ранее пара на вертолете покинула Букингемский дворец, где провела первую брачную ночь. СМИ сочли, что Уильям и Кейт отправились в путешествие на медовый месяц. Однако пара пока всего лишь намерена провести уединенный уикенд в Великобритании. Медовый месяц было решено отложить, и на следующей неделе принц вернется на службу в качестве пилота спасательного вертолета королевских ВВС. Юбилейная монета в 2 евро будет отчеканена к началу 2012 года по случаю 10-й годовщины обращения единой валюты ЕС. Монета будет создана по эскизу победителя конкурса, объявленного Евросоюзом. В соревновании примут участие граждане 17 стран, где проживает более 300 миллионов человек. В отличие от обычных монет, у которых при одинаковой решке разный национальный орел, у юбилейной на всем пространстве Евросоюза будут одинаковые обе стороны.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Берлине ясно, плюс 14, в Амстердаме плюс 17, в Брюсселе плюс 18, в Вильнюсе облачно до 15 тепла, в Минске малооблачно плюс 14. В Санкт-Петербурге облачно 7-9 градусов тепла, в столице плюс 15, плюс 17, возможно, кратковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. На центральном матче 7-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге «Спартак» в гостевом поединке обыграл непримиримого соперника ЦСКА со счетом 1-0. Судьбу встречи решил один точный удар в исполнении арены на 78-й минуте игры. Эта победа позволила красно-белым сравняться с 10 очками с идущим четвертым в турнирной таблице московским «Локомотивом», который сегодня проведет поединок против краснодарской «Кубани». В другом матче дня, который завершился к этому времени, Терек принимал нижегородскую «Волгу» и одержал победу с минимальным счетом 1-0. Еще о футболе. Полузащитники Реала Криштиану Роналду, Хаби Алонсо и Лосана Диара не примут участие в сегодняшнем матче 34-го тура чемпионата Испании против Сарагосы. Как сообщает Марка, главный тренер мадридцев Жозе Мориньо решил предоставить футболистам отдых после полуфинального матча Лиги чемпионов с Барселоной. В Москве продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины-одиночницы разыграли третий комплект наград. Россиянок в призах не оказалось. Алена Леонова стала четвертой, а Ксения Макарова, которая была третьей после короткой программы, заняла лишь седьмое место. Золото завоевала японка Ники Анда, серебро у кореянки Юна Ким, бронза у итальянки Каролины Костнер. Ну и сегодня также определят победителя и призера танцевальные дуэты. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после короткой программы идут пятыми. Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, стал лауреатом премии имени почетного президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча. Спортсмену была вручена награда за профессионализм в спорте и достижения, которых он добился в теннисе за последние годы. «Я очень горжусь тем, что мне вручили эту награду», цитирует Надаль официальный сайт ATP. И в завершение хоккея руководство Новокузнецкого «Металлурга» определилось с тренерским штабом команды на предстоящий сезон. Как сообщает пресс-служба команды, помощниками главного тренера Анатолия Емелина будут Сергей Бердников и Василий Коновалов. Оба специалиста в минувшем сезоне уже входили в тренерский штаб «Металлурга». С новостями спорта ознакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала тема программы. Четверть века под знаком Чернобыля. Арабский Восток и не думает успокаиваться. Пир на весь мир. Королевская свадьба в Лондоне. А теперь подробно.
«Мир за неделю».
Минувший вторник исполнилось 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. В траурных мероприятиях приняли участие президент России Дмитрий Медведев и патриарх РПЦ Кирилл. Оба они говорили о том, что уроки Чернобыля должны быть усвоены всем миром, потому что без мирного атома планете не обойтись, и его использование надо предельно обезопасить. Главный урок аварии на Чернобыльской АЭС заключается в необходимости говорить людям правду. Любые попытки заретушировать ситуацию, сделать ее более оптимистичной, последствия оборачиваются трагедиями людей. Об этом говорил Медведев, выступая в Кремле на вручении государственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии. Тему продолжает Светлана Калмыкова.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 1986 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях. Ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации.
Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, рассказывает Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально-технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был кушен всем сторон. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы, кабели и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос. Почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству? И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакое сравнение не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварий в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На минувшей неделе крайне напряженная ситуация сохранялась в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне и других странах региона. Пример Ливии еще раз показал. Военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. А декларации о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому так называемыми преступными режимами, фактически оказываются пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Все чаще раздаются голоса, что мирное население Ливии, судьбой которого вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляет собой вооруженных повстанцев. А явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Каддафи продолжается. Сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на минувшей неделе выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совета Безопасности.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Потому что мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятна наземная операция в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждает Москва. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивает риск подобных последствий. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На минувшей неделе главы МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салих в течение 30 дней должен сложить в себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. «Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален», сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным.
Однако 27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь, что стало поводом говорить об эскалации, а не об урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойные в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. Там за последние дни погибли десятки человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ. В том числе и потому, что становится все более очевидным. Кое-кто и в Сирии, и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны, заинтересованные в нестабильности в этой стране, или в приходу власти политических сил, которые будут проводить политику, выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормы международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. Массовые акции протеста начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решения трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Эксперты подчеркивают, египетский или тунисский сценарий относительно мирного ухода президентов со своих постов оказался нереализуем в других странах региона. Поэтому международное сообщество должно искать новые, нестандартные методы урегулирования цепи конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спецназом и авиаударами проблему явно не решить. На минувшей неделе в Великобритании свершилось событие, которого ждал весь мир. Наследник британской короны, второй после отца, принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон стали мужем и женой. По накалу страстей и интересу всего мира эта свадьба превзошла визит Папы Римского и саммит мировых лидеров, рассказывает Анна Форостенко.
Улицы Лондона ревели от восторга, пока Кейт Миддлтон, в тот момент еще невеста британского принца Уильяма, ехала в Роллс-Ройсе. Это именно та популярность, которой так не хватало королевской семье в последние десятилетия. Череда скандалов, начиная с развода принцессы Дианы и ее противостояния с королевой, дело о взятках, в котором оказалась замешана семья младшего сына королевы, все это не добавляло популярности монаршей фамилии. Многие в Британии даже начали поговаривать об отмене института монархии. Но после такой свадьбы популярность королевской семьи не только вернется, но и, скорее всего, достигнет небывалого уровня. Накладок во время церемонии почти не было. Лишь газета Daily Telegraph сообщила об эвакуации людей от отеля «Горинг», где готовилась к выходу невеста. По данным издания, полиция обнаружила припаркованный подозрительный автомобиль и решила на всякий случай его оцепить и проверить. Но это не помешало невесте почти вовремя выйти из отеля вместе с отцом и сесть в Роллс-Ройс. Именно в этот момент многочисленные зеваки увидели в первый раз платье невесты, и оно вызвало восторг. Наряд оказался невероятно изысканным, но простым. На его изготовление не потребовались метры шелка, как в свое время на пышное платье принцессы Дианы. Так что свадебный наряд, как у Кейт, может себе позволить, наверное, любая невеста. Платье создано британским дизайнером Сарой Бертон. Оно цвета слоновой кости, плечи закрыты, рукава длинные и сделаны из французского кружева. Юбка не очень пышная, шлейф чуть более 2 метров, гораздо короче, чем в 81-м у принцессы Дианы, чей шлейф был 7,5 метров. Проезжая по заполненным людьми улицам Лондона, Кейт, казалось, ничуть не волновалась и радостно приветствовала окружающих. Очередным взрывом восторженных криков толпа наградила Кейт на входе в Вестминстерский собор. Шлейф платья несла младшая сестра невесты. Королева появилась в соборе за несколько минут до нее. Для торжества она выбрала ярко-желтый наряд и шляпку в тон платья. Почти все дамы пришли на торжество в собор в шляпках самых разнообразных форм и расцветок, кроме белого. На этот цвет имеет право сегодня только невеста. Без шляпки пришла на свадьбу супруга британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, чем вызвало недоумение у остальных дам. За час до свадьбы королева Елизавета II сделала внуку подарок. Она пожаловала принцу Уильяму и его избраннице титул герцогов кембриджских. Так что сразу после оформления нужных бумаг, а это произойдет через 2 недели, молодожены будут именоваться герцог и герцогиня кембриджские. Выбор королевы вполне оправдан. Кембридж известен во всем мире и имеет хорошую славу, так что это отличный подарок для внука и явно отражает хорошее отношение Елизаветы II к новому члену королевской семьи. Нынешний британский премьер Дэвид Кэмерон подарил фотографии острова Англези, где проходит военную службу принц Уильям. На улицах Лондона собралось примерно 500 000 человек. Люди приехали со всего мира. Многие говорят, что это главный день в их жизни. Есть даже те, кто ночевал на тротуаре с грудными детьми, чтобы обеспечить себе хорошее место для наблюдения за свадебным кортежем. На одной из детских колясок оказалась приколота бумажка. На ней надпись от руки фломастером. Она гласит: «Это будущее Уильям и Кейт».
На волне интереса к теме многие люди на минувшей неделе бросились искать родственные связи между императорскими фамилиями разных стран. О родстве Романовых и Виндзоров известно большинству, но только специалисты знают, что в жилах принца Уильяма течет и пушкинская кровь. Младшая дочь великого русского поэта, красавица Наталья, которую в семье звали Бесенок Таша, в 16 лет безумно влюбилась в графа Николая Орлова, сына, ирония судьбы, преемника Бекендорфа, шефа жандармов, люто враждовавшего с ее отцом. По этой причине объект любви даже не смотрел в ее сторону. В отчаянии она вышла замуж за некоего Михаила Дубельта, слывшего буяном и картежником. Жизнь с ним была не сахар. Он стремительно растратил приданое жены, бешено ревновал ее и устраивал скандалы. Родив в этом браке 3 детей, Наталья долго ожидала развода. Затем она вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Насаусского, который ради нее отказался от прав престола наследия. Новый союз оказался счастливым. Правда, официальной принцессой Наталья Александровна не стала. Брак был марганетическим, то есть неравным, но стараниями влиятельных родственников супруга ей был дан титул графини Маренберг. Немецкому принцу Наталья родила троих детей, двое из которых породнились с царской семьей Романовых. Сын Георг женился на дочери Александра II, а дочь Софья вышла замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Романова. Правда, без согласия семьи. За своевольное решение жениха уволили со службы и выслали из России, а Софья в определенном смысле повторила судьбу матери. Изгнанники обосновались в Англии, где милостью королевы Виктории обрели второе отечество и где их дочери породнились с королевской семьей Виндзоров. Одна из дочерей, Анастасия, вышла замуж за сэра Харальда Уэрнера, другая, Надежда, на английский манер «надо», стала женой принца Георга Баттенберга, родного дяди Филиппа, тогда принца греческого, а ныне герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II. Графиня Надо принимала участие в его воспитании, ведь юный Филипп обычно проводил у дяди воскресные дни. Позже сын Нады, Дэвид Майкл Маунтбеттен, был одним из шаферов на свадьбе их королевских высочеств Елизаветы и Филиппа. Благодаря браку племянника с будущей королевой, Нада еще больше приблизилась к английскому двору. Вторая линия родства потомков Пушкина с британской королевской семьей пошла от ее сестры Анастасии. После того, как та вышла замуж за Харальда Уэрнера, король Георг V специальным указом приравнял леди Зию, так ее звали в Англии, во всех гражданских правах с дочерьми английских пэров. Одна из внучек Анастасии, Наталья Филлипс, в браке герцогиня Вестминстерская, ни много ни мало крестная мать того самого принца Уильяма. Вот такая связь потомков Пушкина с английским королевским домом. Вы слышали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Коротко о главном. Президент Дмитрий Медведев дал поручение к 1 июля подготовить предложение о существенном упрощении процедуры технического осмотра транспортных средств или о полной его отмене. Как сообщила пресс-служба Кремля, ответственными за выполнение президентского поручения являются первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава МВД Рашид Нургалиев. Решение о проведении наземной операции в Ливии должен принимать только Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Далее цитата. «Я однозначно исхожу из того, что наземная операция не санкционирована Совбезом», подчеркнул министр. «И если у кого-то возникает желание такой мандат запросить, милости просим, приходите в Совет Безопасности ООН, будем обсуждать, будем стараться понять, что и как запланировано». Ливийская оппозиция отвергла предложение Муаммара Каддафи о перемирии. В своем телевыступлении ливийский руководитель заявил, что его сторонники готовы прекратить военные действия, если повстанцы сделают то же самое. Он предложил НАТО остановить бомбардировки Ливии и сесть за стол переговоров. При этом Каддафи отказался оставить власть и покинуть страну. Начальники генштабов вооруженных сил соседних с Ливией государств объявили о готовности привести армию в полную боевую готовность в связи с ухудшающейся ситуацией в Джамахирии, сообщил катарский спутниковый телеканал «Аль-Джазира». Сложившаяся в Ливии ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Есть риск дестабилизации всего региона, заявил представитель малийского военного командования. Бывшему президенту Египта Хосни Мубараку грозит смертная казнь в случае, если будет доказано, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов, заявил министр юстиции Египта, высказывание которого публикует британская пресса. Новое правительство пришло к власти после того, как Мубарак был вынужден подать в отставку в феврале из-за массовых протестов. Лидеры египетского исламского движения «Братья-мусульмане» объявили сегодня о создании собственной политической партии. Она называется «Партия свободы и правосудия» и объявлена светской. Ее представители претендуют примерно на половину мест в национальном парламенте. Выборы состоятся в сентябре. В борьбе за президентский пост исламисты участвовать не собираются. Мы следим за развитием событий, а эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. 37 лет назад, 27 апреля 1974 года, в Москве, 17-й съезд ВЛКСМ объявил Байкало-Амурскую магистраль главной всесоюзной ударной стройкой. С этого началась история БАМа.
Советское правительство приняло решение о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Транссибирская магистраль, построенная еще в царское время, уже не обеспечивала возросшие потребности перевозок к Тихому океану. Нужна была новая железнодорожная артерия.
Я был тогда совсем маленьким мальчиком и вдруг услышал эту загадочную аббревиатуру. Что это такое, я не представлял. Помню только, что все 10 лет моей учебы в школе я бесконечно слышал это слово. Бам, 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 которое било по моим ушам, пока оно не навязло у меня в ушах, не стало казаться чем-то несуществующим или даже фальшивым. Судьбе было угодно перевернуть мои представления. 10 лет назад мне, тогда молодому литератору, написавшему книгу о патриархе советской эстрадной музыки Дунаевском, предложили написать сценарий для фильма «Обаме». Я, естественно, согласился. Месяц мы трудились над темой. Вместе с режиссером Оленькой Борщ, которая закидывала меня информацией о том, что БАМ строили зэки, мы пробивались к финалу. Сценарий утвердили. И мы отправились снимать фильм «Обаме» на БАМ. Для этого нам выделили целый вагон. То, что я там испытал, скажу, я больше не испытывал никогда и нигде в своей жизни. Голливуд с его вестернами, я вам честно скажу, померк в моих глазах. И я понял, что самые настоящие люди, самые настоящие приключения – это там, на Востоке. Мои субъективные воспоминания о той поездке и стали основой моей книги о БАМе. Само путешествие оказалось весьма захватывающим по сравнению со всем, что я испытывал до этого в жизни. Нашим гидом, консультантом и переводчиком с языка путейцев на язык пассажиров-чайников был историк БАМа, сам коренной бамовец, который строил эту дорогу практически с самого начала. Человек очень скромный, военный, ныне полковник в отставке, который не хотел, чтобы я его упоминал, поэтому назову его Борис Васильевич. До Иркутска мы летели самолетом, оттуда самолетиком поменьше, до Северобайкальска, и от него уже в путь по железной дороге. В Северобайкальском депо нам выделили прицепной вагон, подсоединили к какому-то пассажирскому составу, едущему вглубь страны, на восток, и мы тронулись.
Строить лучше лес, а короче вам.
Самое главное, что ничего естественного в возникновении БАМа не было. Почему? Да потому что там, где он проложен, там техника не работает. Но начну по порядку. Чего лично я не знал. Примерно в начале 1974 года на стол Леонида Ильича Брежнева легла секретная записка от тогдашнего министра обороны маршала Устинова. В ней говорилось о том, что назрела проблема строительства стратегической железной дороги, которая бы протянулась с востока на запад, севернее Транссиба. Во время нашего путешествия мы столкнулись с одним прапорщиком, который строил БАМ, и он рассказал нам, какой в армии пошел слух среди младшего командного состава о содержании докладной записки Устинова. Советская разведка доносила, так говорили среди прапорщиков, что китайцы за одну неделю могут поставить под ружье 1 000 000 человек. Другие говорили 100 миллионов, а это же сила. Такая за неделю возьмет и отрежет существующую Транссибирскую магистраль. А Транссибирская магистраль – это единственная транспортная артерия вдоль границы с Китаем, которая поддерживает жизнеобеспечение всего нашего Дальнего Востока. И вот такая записка для Политбюро оказалась решающей. Соображения стратегической безопасности взяли верх. И я думаю, что на тайном совещании в Политбюро было решено строить железную дорогу там, где ее нельзя было построить. Чтобы вы сами понимали, что я имею в виду, предлагаю вам послушать мою давнюю запись с академиком Аганбегяном. Он рассказывает о том, как над планируемой трассой БАМа первый раз летит человек, который будет отвечать за стройку. Очень опытный строитель. Море ему было точно по колено. И вот он летит над сопками, смотрит вниз, туда, где должна быть проложена трасса БАМа, и говорит с летчиком, со своими помощниками. Послушайте, как Гамбегян передает свой разговор с руководителем стройки БАМа.
Да, тяжелые условия, но мы здесь, безусловно, строим. По-моему, в таких условиях дорогу никто не строил, но я построю и здесь дорогу. Так уверен. А вы куда летите? Вы что, с ума сошли? Вы зачем отклоняетесь? Я не отклоняюсь. Вы что, хотите, что здесь дорогу строить? Вы что, с ума сошли?
Понимаете? В этом краю мороза зимой под 50 градусов. Нет ни одной техники в мире, которая тогда могла, не ломаясь, там работать. А чинить-то приходилось людям. Замерзало все, кроме человеческой воли. Когда я спросил академика Ганбегяна, главного консультанта в нашем фильме, почему Сталин не начал строить БАМ, он засмеялся и ответил: «Знаете, что такое БАМ? Это на 90%... зона вечной мерзлоты. Чтобы ее победить, требуется аккумуляция невероятных мощностей, сопоставимая с усилиями всего советского тыла во время войны. Поэтому в 1937 году Советский Союз просто физически не потянул бы такую стройку. Но спустя 30 лет все изменилось. Не обошлось без анекдотов, конечно же. О всех судьбоносных изменениях в жизни нашего государства полагалось сообщать партийному активу. Как раз в 1974 году была запланирована инспекционная поездка Брежнева по азиатским республикам Советского Союза. Выступая в апреле 1974 года в Алма-Ате, на совещании с руководителями республик Брежнев рассказал об идее строительства БАМа. Как мне рассказывал один из участников того совещания, как только Брежнев озвучил сенсационную новость, в зале повисла пауза. Брежнев, который ожидал услышать шумные аплодисменты, неудоуменно посмотрел поверх очков на собравшихся. Что случилось? Только тогда раздались хилые аплодисменты. Но Брежнев, к своему удивлению, увидел очень скучные лица. Никакого энтузиазма. Почему? Злую шутку с партийными бонзами сыграла привычка любой официальный текст воспринимать как шифрованное сообщение, в котором говорится 2, а понимать надо на самом деле 4. Услышав новость о строительстве железной дороги в зоне вечной мерзлоты, секретари южных партактивов вообразили, что строить чудовищно холодную дорогу придется им, людям, не знающим, что такое снег. Вот почему у них вытянулись лица,
озвучена-то идея была именно в Казахстане, и все поняли ее буквально. Именно Казахстан и будет строить холодный БАМ. И хотя потом БАМ строили и армяне, и таджики, и чеченцы, но также строили и москвичи, и питерцы, и архангельцы, и муромцы, строила вся страна. И, конечно, никто не подразумевал, что груз строительства ляжет только на Южной Республике. Но южане так подумали и испугались. Самое интересное, что происходило дальше. Решение о строительстве БАМа принимается в начале 1974 года. И затем директивами в свой срок расходятся по всей стране. Надо вам сказать, что в большинстве южных республик, да в ту же Молдавию, достаточно еще секретная информация о начале рекрутирования строителей для стройки века пришла именно 1 апреля. И именно 1 же апреля секретари комсомольских организаций объявили о начале набора принудительно добровольного на стройку века. Естественно, что многие комсомольцы, рядовые, восприняли это как первоапрельскую шутку. Ну а потом уже выяснилось, что это не шутка. Вот что мне рассказывал легендарный бамовский строитель Владимир Титомир. Я говорю, что я такого плохого сделал, что вы меня посылаете в Сибирь? Что я там потерял? Я здесь работаю, на всесоюзной стройке в Молдавии, секретарь комсомольской организации в самой лучшей бригаде. Зачем мне БАМ этот нужен? Надо, отвечают, ты молодой, после армии, кандидат в члены КПСС, будешь комиссаром отряда. Каменщик тем более, строитель. Я спрашиваю, может, это неправда? 1 апреля все-таки. Нет, Володя, правда. Ну, если правда, значит, надо ехать. Первых добровольцев собирали в Москве. Все было обставлено, как хорошо продуманный спектакль. Все происходило в Кремле, на 17-м съезде комсомола.
Дорогие товарищи делегаты, уважаемые гости, прежде всего, хочу сердечно поздравить вас, всех комсомольцев, всю советскую молодежь с большим событием, открытием 17-го съезда Ленинского комсомола.
Вот что нам рассказывал знаменитый бамовец Александр Бондарь. Нас переодели в одинаковую форму бойцов студенческих строительных отрядов. Зашли мы в Кремль, и вот Володя Лучицын, сейчас уже лысый, Владимир Васильевич Лучицын, дал клятву, что мы обязуемся выполнить те задачи, которые на нас возлагает партия.
Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, мы, посланцы комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, выполнить важнейшие поручения партии готовы. Отдать все силы, знания, жар комсомольских сердец делу коммунистической партии, строителю коммунизма, клянемся! 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 Клянемся!
И знаете, что было самое интересное? Что считалось мифом, тогда как на самом деле это была правда? Брежнев, увидев, какое воодушевление охватило всех собравшихся молодых парней на 17-м съезде комсомола, услышав этот невероятный энтузиазм, я вам говорю, это было практически то же самое, что решение покорять Луну. У него слеза с глаза скатилась.
Где-то багульник на соках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был.
С одной стороны, БАМ строили солдаты-срочники, военные железнодорожники, стройбатовцы, их офицерский состав, а с другой – комсомольцы-передовики производства. Что такое организованный энтузиазм снизу? Это хорошо проведенная работа сверху. Я писал в сценарии для фильма. Молодежь со всей страны рванула в заснеженную тайгу писать свою биографию заново, с чистого листа. Кто-то ехал за длинным рублем, кто-то, повинуясь душевному порыву. Знаете, как меня поправил наш гид? Борис Львович, который был на БАМе практически сразу. Он сказал, что поначалу за длинным рублем туда не ехали. Были прежде всего энтузиасты. Эпоха Брежнева предложила свой рецепт счастья в идеальной стране советов. Грандиозная стройка века. почти сюрреалистическая идея. Строительство железной дороги в зоне вечной мерзлоты протяженностью 3500 километров. Так родилась идея мирной войны, войны против вечной мерзлоты, битвы за возможности человека. Это было гениально придумано. Тяжелую стройку превратить в продукт дефицита. Бывших заключенных и людей с подмоченной репутацией не брали. Только отличников-комсомольцев и передовиков производства. Отпускали на БАМ только через решение парткома или комсомола. И пусть все эти решения общего собрания были уже действительно формальными, но в отборе никаких формальностей не было. Просеивали через сито секретарей первичных комсомольских организаций, чтобы дорога на БАМ пролегала как будто через игольное ушко, а дальше уже, как известно, рай. Я видел эту БАМовскую путевку. Голубенькая корочка, прямоугольничек, сложенный пополам, комсомольская путевка. Но вот что важно понять, что было в мозгах тех ребят. Почему они откликнулись на тот призыв? С одной стороны, была спущена директива по всем строительно-монтажным трестам, управлениям, что, мол, надо набирать молодых, активных ребят для новой стройки века. И люди поехали. Я хочу сказать, что, конечно, прежде всего, ехали молодые, холостые ребята. И ехала вовсе не столичная молодежь. Почему? В принципе, еще совсем недавно молодежь всей страны ездила на Целину. Мой отец, который осваивал Целину во времена Хрущева, рассказывал, что поехать на Целину ребята из маленьких советских городов посчитали за счастье. Представьте себе молодого человека, который живет в маленьком провинциальном городе, живет практически в нищете по современным меркам, деньги есть только на еду. Но уже поехать куда-либо, просто оплатить билет на поезд, невозможно. Денег нет. А мир-то увидеть хочется. Тем более нашу страну, в которой на одной оконечности солнце заходит, а на другой восходит. И вот когда пришло сообщение, что райком комсомола набирает добровольцев ехать в Казахстан, на Целину, мой отец, тогда 17-летний парень, с утра рванул в райком комсомола, потому что это казалось исполнением мечты. Работы, а, никто не боялся, и, б, государство оплачивало билеты на поезд. Можно было мир повидать. Примерно то же самое происходило в 70-х с БАМом, но уже была разница. Я вам самый главный миф о БАМе скажу. Я только что рассказывал, что ехали передовики производства, но ведь ехали и люди прямо им противоположно настроенные. Ехали диссиденты. Это удивительно, да. Вот что пояснил наш гид Борис Львович. Он тогда, молодой лейтенант, действующий политрук, поддался на БАМ от безнадеги. Представьте себе, уже к началу 70-х годов это ощущение ветра перемен, дороги молодым, которая начиналась в 60-е, закончилось. Вся власть перешла к старикам. Или, скажем так, людям зрелого возраста и хорошего здоровья, которым по всем показателям сидеть на своих начальственных местах суждено было не меньше 20 лет как минимум. В начале 70-х годов в СССР наметился дефицит карьерного роста. То есть молодым людям стало некуда двигаться по административной лестнице. Вот 30-е годы, 40-е, 50-е, тогда административный аппарат беспрестанно менялся. Революции не было, но были постоянные чистки, перемены. Государство строило все новые и новые административные образования, постоянно нужны были кадровые ресурсы. А к началу 70-х годов проблема кадров была наконец-то решена. Людей, чувствующих в себе пассионарность, было с избытком, но мест применения их сил не было. А как без карьеры в хорошем смысле? Как без ощущения перспективы? И вот где-то наверху, в среде советников членов Политбюро, придумали эту гениальную идею. Не просто стройку века, а поощрение для строителей века, БАМовцев. То есть, если ты был военный, ты мог отработать на БАМе в нечеловеческих условиях 3 года и вернуться обратно. Служить в цивилизации, но уже с повышением в звании. Тебе уже было бы предпочтение при назначении на различные руководящие должности. Точно так же и у гражданских лиц. Кто-то ехал на БАМ за талоном на машину, но ведь это тоже было осуществление мечты. Даже если человек был неисправимый мещанин, которому было чихать на идею, но вот он получал свою мечту. 3 года подвига, а потом у тебя машина в кармане. И человек примирялся с социалистической реальностью. Вот что было важно. Он уже не ходил и кричал: «Ах, как у нас все плохо!» Он уже знал, что есть места, где у нас все хорошо. Кто-то ехал за идеей, а кто-то за деньгами. Уникальность БАМа заключалась в том, что там можно было поймать свой кайф и жутким циником, и самым высоким романтиком. Одни приезжали на БАМ и оставались там навсегда. Другие уезжали, но уже вернувшись к себе домой, они не чувствовали себя потерянными, нереализованными. У них рост карьерный намечался. Они уже по-иному смотрели на устройство нашего государства. Очень много критически настроенной молодежи ехало на БАМ как за последним шансом. И, будучи диссидентами по молодости, просто несогласными с застоем, возвращались уже другими людьми. Они понимали, что и в СССР можно чего-то добиться. Вот это было для меня самым удивительным в истории БАМа. Его строили не только романтики с горящими глазами, но и вполне циничные люди, потому что там они находили идеал для своих устремлений. Там они находили точки соприкосновения с нашим государством и возвращались обратно в теплую часть СССР, вели себя по отношению к этому государству совершенно по-другому. В этом смысле БАМ был уникальным экспериментом не только строительного характера, но и идеологического. Небольшое пояснение, как сейчас, так и тогда, власти прекрасно понимали, что самая пассионарная молодежь живет не в центре, а на окраине. А как иначе? В центре условия жизни лучше, цинизм побольше, люди поинформированнее. В общем, так просто «золотую» в кавычках столичную молодежь идеями о стройке не увлечешь. Иное дело провинция. Вот вам пример. Мои родители. Для них возможность куда-то поехать, хоть на стройку, хоть в страну неизведанную, была единственной возможностью вырваться из той непродуктивной, давящей атмосферы маленького провинциального городка, который не давал никаких возможностей к развитию. Провинциальным парням никому и в голову не приходило, что можно иметь две пары ботинок, как это было, допустим, в гардеробе столичных парней 50-х годов. Иное дело возможность роста, реализация тех самых загадочных душевных порывов. Хотелось страну посмотреть, подвиг совершить. Вот это без каких-либо великих строек было невозможно совершить. От тоски, от безнадеги люди начинали пить, совершать преступления. Как это ни покажется парадоксальным, жизнь без подвига убивала. Вот и пришелся тут БАМ, вот и поехали. Когда они приехали на БАМ, они все были молоды. Возраст от 18 до 25 в основном. Это период любви, рыцарства, период ухаживаний. Все молодые, кровь играет. И только одна проблема. На 100 парней примерно 5 девчонок. Что тут делать? Приходилось воевать друг с другом, завоевывать женские сердца. Не было такой девушки на БАМе, которая не нашла бы там себе мужа. В этом смысле женщинам на БАМе завидовали женщины всего Советского Союза. Так и говорили, если хочешь себе мужа, поезжай на БАМ. Но все это будет потом, а сначала 17-й съезд, грамотная рекламная кампания о пользе стройки на БАМе запущена, ребята-строители вышли из Кремлевского дворца съездов, сели в спецпоезд, у него был отдельный номер, по-моему, 15-й поезд, и через всю страну до Тайшета. И когда мы ехали по БАМу, я все время ощущал эту неизрасходованную энергию, энергию боя, и энергию надежд. Если хотите, мне было очень много мистического, без чего, собственно, ни один подвиг невозможен. Не обходилось и без курьезов. У Северо-Муйского тоннеля, это самая уникальная часть БАМовской магистрали, представьте себе огромный горный хребет, который нельзя объехать ни слева, ни справа, нельзя перебраться через него, можно только проехать сквозь. И вот в этой сплошной стене из камня, длиной 15 километров и 334 метра, в качестве гарнира для любителей цифр, прорубили тоннель. Невероятный подвиг строительной, инженерной и всякой другой мысли. Но надо и понимать, что это реально война с природой. И вот мы оказываемся ночью в нашем прицепном вагоне у этого легендарного тоннеля. Нас оцепляют, и мы стоим на запасном пути. А надо вам пояснить, что как при Сталине, так и сейчас, это край не только строителей железнодорожников, это еще и край зэков, то есть там где-то есть лагеря уже не для политических, а для людей, совершивших уголовные преступления. И вот в 3 часа ночи наш вагон стоит на запасном пути, все спят, буфетчик, режиссер, оператор, фотограф, команда небольшая, не спится только мне, я выхожу в тамбур освежиться, глотнуть холодный зимний воздух, двери из вагона наглухо закрыты, и вдруг я слышу разговор двух путейцев. Немного нетрезвый разговор, что, наверное, стало предпосылкой для всего дальнейшего. «А какой тут зэковский вагон?» Стало интересно. Хриплый голос. «Да последний же зэковский. Всегда его последним цепляет. Ну давай, цепляй его. Сейчас паровоз подойдет. Отгоним на боковую колею». Я замер. Вагон с зэками, понятно, последним цепляет к пассажирским составам, которые тут идут. Вещь нормальная. Но ведь путейцы не знают, что самый последний вагон в этом составе — это наш вагон. С киношниками, потому что нас вне плана прицепили по команде сверху. И я чувствую, как нас отцепляют и куда-то волокут. Я думаю, бежать, будить всех. Представляю картину, как утром мои товарищи просыпаются, выходят из вагона, а их скручивают и кладут на землю. И напрасно они что-то кричат, потому что последний вагон всегда с зэками, и исключений не бывает. Какой же меня смех тут разобрал? Что я мог сделать? Орать? Смешно будет. И тут я слышу опять мужской голос. «Слушай, по-моему, это не тот вагон». «Да нет, тот, цепляй, елки-палки, я тебе говорю». «Да вроде не тот. Спроси у диспетчера». И наш вагон опять куда-то поехал. Вот теперь точно приехали, думаю я. И тут я слышу трехэтажный мат, и слышу, как за нами кто-то бежит, топая кирзачами, и наш вагон начинает потихоньку тормозить. «Ты что, сволочь, делаешь? Это же не тот вагон, ты не тех отцепил!» И я представляю уже в свою очередь, как утром, вагон с зэками, по ошибке принятый за киношный, подъезжает к платформе станции Северомойского тоннеля, и зэки, принятые за почетных гостей, начинают хозяйничать на празднике. В общем, тогда-то я и почувствовал, что здесь, на БАМе, все еще есть все живое. Ничего не обросло рутиной бытия. Здесь жизнь каждую секунду может преподнести тебе сюрприз.